Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова. Сегодня вторник, 15 ноября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса вы услышите о доступной среде для всех клиентов пенсионного фонда. Интервью с начальником управления Ниной Солдатовой. Далее рубрика «Календарь Победы». Затем профилактика превыше всего, рекомендации ветеринарной службы и разъяснение специалиста о возврате детских игрушек. В завершении объявления, реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Доступная среда для всех клиентов пенсионного фонда. Приближается Международный день инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря. Согласно статистике, на Земле проживает около 1 миллиарда людей с ограниченными возможностями здоровья. Власти всех стран стараются оказать им поддержку и обеспечить полноправное участие в развитии общества, принимают программы, направленные на улучшение их жизни. В России уже несколько лет действует программа «Доступная среда». Многоцелевая государственная программа по защите и поддержке отдельных слоев населения, которые ограничены в своих действиях из-за состояния здоровья. Цель программы – формирование среды, одинаково доступной для всех членов общества в ключевых сферах жизнедеятельности, в том числе путем выявления и устранения препятствий и барьеров, мешающих доступности граждан к физическому окружению, зданиям и сооружениям, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. О том, какая работа по адаптации клиентской службы к беспрепятственному доступу для людей с разными особенностями здоровья уже проведена в Управлении Пенсионного фонда в Аббатском районе, наш разговор с начальником управления Ниной Ивановной Солдатовой.
Одним из важных направлений деятельности Пенсионного фонда является повышение уровня обслуживания граждан, в том числе маломобильной категории населения. Для реализации данного направления деятельности Управление Пенсионного фонда в Аббатском районе на протяжении ряда лет является участником государственной программы «Доступная среда». В рамках госпрограммы «Доступная среда» нами регулярно проводится работа по адаптации помещения клиентской службы к беспрепятственному доступу для людей с разными особенностями здоровья. В частности, территория, прилегающая к зданию, в которой осуществляется прием граждан, имеет парковочные места и для маломобильной группы населения. Есть пандус.
Инна Ивановна, получается, что в вашей клиентской службе сопровождение инвалида начинается практически с момента входа его на территорию.
Да, это так. Затем при входе уже в здание для посетителей на инвалидных колясках установлена кнопка вызова специалистов.
А вот для тех граждан, кто плохо слышит и видит, необходимы дополнительные ориентиры по залу для посетителей. А чем оснащен ваш клиентский зал?
Для слабовидящих граждан в клиентском зале оборудуются тактильные полосы. Ежегодно на период зимних холодов мы монтируем шероховатое антискользящее покрытие на крыльце здания.
А вот если все-таки у инвалида есть трудности в том, чтобы добраться до клиентской службы, например, вот он живет в отдаленной от районного центра сельской местности, как он может получить ответы на свои вопросы от специалиста Пенсионного фонда?
Ответы на вопросы от нашего специалиста можно получить одним из следующих способов. По телефону горячей линии 51660 или в онлайн-приемное отделение Пенсионного фонда по Тюменской области посредством программы Skype. Кроме того, осуществляются публикации в средствах массовой информации на сайте Пенсионного фонда и в социальных сетях. Отметим, что наиболее востребована в нашей области страница отделения социальной сети ВКонтакте. На данный момент количество участников группы составляет около 1500 человек. Наряду с электронными услугами совершенствуются и традиционные способы приема граждан. Прием лиц с ограниченными физическими возможностями ведут специалисты ПФР в мобильном офисе, выезжая в отдаленные населенные пункты. В рамках таких выездов специалисты пенсионного фонда выезжают в отдаленные населенные пункты, заблаговременно информируя население.
Наверное, многие люди хотели бы получать услуги пенсионного фонда, не выходя из дома. Тем более, что интернет дает такую возможность. Скажите, пожалуйста, как сайт пенсионного фонда адаптирован к тому, чтобы им мог воспользоваться инвалид по зрению?
Читать информацию на сайте Пенсионного фонда России могут и люди со слабым зрением. ПФР разработал специальную версию официального ресурса. Она дублирует информацию с сайта, но отличается специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. Специальной версии полезно будет пользоваться и людям с обычным зрением в качестве гимнастики для глаз. Меняя размеры шрифта, условия освещенности, контрастности, можно с профилактической целью тренировать глаза и намного снижать вредное влияние компьютера.
А как еще электронное воздействие упростит жизнь получателю социальной услуги?
Да, действительно, возможности получения государственных услуг Пенсионного фонда для маломобильных граждан все время расширяются. На сайте ПФР действуют два сервиса. Для индивидуальных предпринимателей и работодателей на сайте Пенсионного фонда имеется электронный сервис «Кабинет плательщика». Для работающих граждан на сайте www.pfrf.ru с 2015 года начал действовать электронный сервис «Личный кабинет гражданина». Что важно, для работы в кабинете необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанный при регистрации. Для удобства граждан в нашей клиентской службе специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала госуслуг. Например, федеральные льготники, к числу которых относятся инвалиды, могут получить информацию о предоставлении государственной социальной помощи в виде соцпакета, могут проверить свой пенсионный счет, а также ознакомиться с порядком получения других услуг Пенсионного фонда России.
Спасибо, Нина Ивановна. А я напоминаю, о доступной среде для клиентов Пенсионного фонда мы беседовали с начальником управления Пенсионного фонда в Абатском районе Ниной Ивановной Солдатовой. Рубрика «Календарь Победы». Ноября 1942 года началась Сталинградская битва. Одна из крупнейших стратегических операций советских войск в годы Великой Отечественной войны. И сегодня об этом важном событии в военной истории нашего государства расскажет директор Абатского краеведческого музея Ольга Коновалова.
19 ноября 1942 года началась знаменательная Сталинградская битва, одна из крупнейших стратегических операций советских войск в Великой Отечественной войне. Ее кодовое название – операция «Уран». Битва включала в себя два периода. Первый – Сталинградская стратегическая оборонительная операция 17 июля по 18 ноября 1942 года, в результате которой была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на Южном фронте, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление. Второй период битвы, Сталинградская стратегическая наступательная операция, начался 19 ноября 1942 года. В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около 1,5 миллиона человек, четвертую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте. Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное политическое и международное значение. Она оказала значительное влияние на развитие движения сопротивления на территории европейских государств, оккупированных фашистскими захватчиками. В результате битвы советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений частей были награждены орденами, 179 преобразованы в гвардейские. 26 получили почетные наименования, около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза. Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. 1 мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя. 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Сталинграда». Ею награждены свыше 707 тысяч участников битвы. 8 мая 1965 года город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Во знаменование подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в 1963-67 годах был сооружен мемориальный комплекс, а ежегодно 2 февраля празднуется День воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Напоминаю, о Сталинградской операции в годы Великой Отечественной войны рассказала директор Аббатского краеведческого музея Ольга Юрьевна Коновалова. А сейчас информация для населения. Ветеринарная служба предупреждает. Ящур – опасное заболевание животных, заразиться от которых может и человек. О профилактике ящура расскажет главный государственный ветеринарный инспектор Аббатского района Петр Благовестный.
Ящур – афтозная лихорадка, эпизоотический стоматит. Острое инфекционное заболевание животных. Главным образом крупнорогатых скота, коз и свиней. Выражающиеся лихорадки и образование сыпи в виде пузырьков, афт на слизистой полости рта и на коже в области копытиц. Наиболее подвержены заболеванию молодые животные, у которых ящур протекает тяжело, с массовой гибелью. Эта болезнь может принимать широкое распространение среди животных в виде эпизоотии. Заболевание человека ящуром встречается лишь в виде единичных случаев и не принимает среди людей эпидемиологического распространения, поскольку восприимчивость к ящеру человека невысока. Ящер от человека к человеку не передается. Переносчики инфекции могут быть и невосприимчивы к ящеру животные. Из диких животных болеют ящером сайгаки, кабаны, лоси и другие парнокопытные животные. Ящер известен на Земле с незапамятных времен. Он распространен во всех странах мира. В России заболевание ящером среди животных регистрируется с 1881 года. Возбудитель РНК, содержащий вирус, очень чувствительный к нагреванию. В молоке при температуре 100 градусов погибает в течение 5 минут, а при пастеризации молока при температуре 70 градусов в течение 30 минут. В колбасных изделиях сохраняется до 50 дней, в замороженном мясе – до года. В высушенном состоянии вирус может сохраняться живым довольно длительно, например, на фураже до 3-6 месяцев, на шерсти животных до 4 недель, на одежде, обуви, шинах, колес до 3,5 месяцев. В организм человека вирус попадает через пищеварительный тракт, ротовую полость с молоком и молочными продуктами. Возможно заражение через микротравмы кожи при соприкосновении с больными животными и животными продуктами – кожа, шерсть, мясо, кровь. Ящер у человека протекает как общее заболевание, чаще после 3-5 дней, прошедших с момента заражения, инкубационный период 1-12 дней. Болезнь начинается общим недомоганием, головной болью, болями в крестце, ознобом, иногда рвотой. Температура вскоре достигает 38-39,5 градуса. На слизистой оболочке полости рта чаще на языке проявляются красные пятна, затем пузырьки с мутным желтоватым содержимым, которая распространяется на слизистой губ, щек, десен. Пузырьки затем лопаются и превращаются в болезненные язвочки, эрозии. Почелюстные железы увеличиваются, губы припухают, десна покрываются белым налетом. Появляется обильное слюнотечение и неприятный запах изо рта. Болезнь длится 15-18 дней и протекает обычно не тяжело. Домашние животные выделяют вирус со слюной, мочой, испражнением и главным образом с молоком. Инкубационный период у животных составляет 1-21 день. Заразным является кровь и мясо больных животных. От одного животного к другому вирус передается прямым соприкосновением через зараженный фураж, так как вирус может длительно сохраняться на предметах, а главное – воздушно-пыльным путем. Молоко и молочные продукты – главный путь распространения инфекции для человека. У скотников, ветеринаров, доярок заболевания часто возникают в результате прямого соприкосновения с больными животными. Если нет ящера среди животных, его нет и среди людей. Поэтому мероприятия по борьбе и предупреждению ящера у животных предохраняют и от заболевания людей. При появлении ящера больных животных убивают и сжигают, чем и устраняют источник инфекции. В очаге инфекции должны быть тщательно разобраны и сожжены все отбросы, мусор, остатки корма. Стойла и особенно кормушки хорошо дезинфицируют. При угрозе ящера животных прививают, и они становятся невосприимчивы к заболеванию. На хозяйство, где зарегистрированы ящеры, накладывают карантин, проводят дезинфекцию, уничтожают бродячих собак и кошек. Ветеринарная служба района обращает внимание граждан на то, что основным правилом профилактики ящериц среди людей является исключение употребления необработанного молока и масла во всех районах, где были зарегистрированы случаи ящериц среди животных. Молоко перед употреблением должно быть прокипячено в течение не менее 5 минут. Молоко и от зараженных или недавно переболевших коров употреблять запрещается. Чтобы исключить контактный путь заражения при уходе за больными или подозрительными животными, необходимо соблюдать меры индивидуальной профилактики, работа в перчатках, дезинфицировать руки после работы с больными животными и так далее. Не допускается к работе с больными животными беременные, подростки, лица с микротравмами рук.
Об опасном заболевании животных и о его профилактике рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Арбатского района Петр Михайлович Благовестный. Разъяснение специалиста. Варианты обмена детских игрушек. При покупке детских игрушек очень часто возникает ситуация, что новое приобретение не нравится ребенку, или же вследствие других причин возникает необходимость вернуть игрушку продавцу. О вариантах обмена детских игрушек мы попросили рассказать юриста консультационного пункта по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Сорокинском районах Валентину Плесовских.
Добрый вечер. В соответствии с нормами Закона о защите прав потребителей, потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара, к которому относятся детские игрушки надлежащего качества, на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Данное право предоставлено в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Также следует отметить, что реализовать право, предоставленное статьей 25 Закона о защите прав потребителей, возможно в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Обращая внимание потребителей, что отсутствие товарного чека или кассового чека, либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает возможности ссылаться на свидетельские показания. Кроме того, осуществить возврат либо обмен детских игрушек также возможно в случае обнаружения недостатка в товаре в соответствии со статьей 18 Закона о защите прав потребителей. В данном случае потребитель имеет право на замену товара на товар этой же марки, либо на замену товара на товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, соразмерного уменьшения покупной цены, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или расходов на их исправление потребителем или третьим лицом, а также отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Напоминаю, о вариантах обмена детских игрушек рассказала юрист консультационного пункта по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Сорокинском районах Валентина Плесовских. За более подробной информацией вы можете обратиться в консультационный пункт по защите прав потребителей по адресу город Ишим, улица Ленина, 28, 3 этаж, телефон 8-345-51-23-284. 8-345-51-23-284. Вы можете описать свою ситуацию и задать вопрос. Будьте бдительны. Антитеррористическая комиссия Тюменской области призывает всех жителей и гостей региона с особой ответственностью отнестись к собственной безопасности, быть внимательными и бдительными. В регионе принимаются все необходимые меры по обеспечению защищенности объектов жизнеобеспечения и безопасности граждан в местах массового скопления населения и при проведении культурно-спортивных мероприятий. Все службы приведены в повышенную готовность. Ужесточен пропуск на социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения. Просим вас прибывать на все мероприятия заблаговременно, спокойно относиться к обязательным мерам досмотра. Обо всех подозрительных лицах и предметах в нашем районе необходимо незамедлительно сообщать по телефону 02 или 51 397. Помните, от сознательности и активности каждого зависит успех борьбы с террором и наша безопасность. Внимание, тонкий лед! В первые морозные недели водные объекты станут самыми опасными местами. Рыболовный азарт зачастую притупляет чувство осторожности, и люди, рискуя жизнью, выходят на лед, толщина которого не превышает 5-7 сантиметров. Если взрослые сознательно идут на риск, то дети могут стать жертвами по легкомыслию. После слякотной осени первый лед для них особенно притягателен. Многие не понимают, что игра или лыжная прогулка по льду может стать роковой. Мы напоминаем родителям, чтобы в ваш дом не пришла беда, не отпускайте детей на лед, на рыбалку, кататься на коньках и лыжах, играть в хоккей без присмотра. Обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах, необходимо сообщать по телефону 01 с мобильного 112.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Управление Федеральной налоговой службы напоминает: 1 декабря 2016 года срок оплаты налогов на имущество, землю и транспорт физических лиц. Информацию по имеющейся задолженности вы можете получить, зайдя в личный кабинет налогоплательщика. Далее реклама на радио «Батский вестник». Милые дамы, только 21 ноября меховая ярмарка «Российские меха» приглашает вас в районный дом культуры на полную ликвидацию коллекции шуб. Скидки до 70%. Норковые шубы от 25 тысяч рублей. Действует акция «Сдай старую шубу и получи скидку на новую до 10 тысяч рублей». Предоставляются мягкие условия кредитования. Приглашаем за покупками в районный дом культуры 21 ноября с 10 до 18 часов.
Это же мой первый бал, а потом будет второй, третий, правда?
Конечно, будет, Наташенька, и пятый, и десятый. Ведь вы только начинаете трудовую жизнь, еще много баллов у вас впереди. Для страховой пенсии вам нужно будет не меньше 30 баллов.
С 2015 года страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Пенсионные права работающих граждан формируются в баллах. Чем больше пенсионных баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет ваша страховая пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла устанавливается государством и ежегодно увеличивается. Больше баллов – выше пенсия.
И в завершение нашего выпуска прогноз погоды. Завтра, в среду, 16 ноября, за окном значительная облачность, без осадков. Температура воздуха в темное время суток минус 30 градусов, днем минус 26, минус 27. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 1-2 метра в секунду. В четверг, 17 ноября, малооблачно. Под утро на термометрах минус 30 градусов, днем минус 26, минус 28. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. И в пятницу, 18 ноября, ясный морозный денек. В течение суток минус 28, минус 32 градуса. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго и до встречи в пятницу.
Run away to another place.
Yeti! Yeti!